Добрый день. Значит, тема обозначена как индийская астрология глазами западного астролога. Ну, во-первых, я хочу сказать о том, почему возникла сама такая постановка вопроса. То есть, зачем западному астрологу может быть нужна индийская астрология? То есть, все мы здесь, разумеется, знаем, что западная астрология прекрасно справляется со своими задачами. И живем мы тоже, в общем-то, на Западе, а не на Востоке. Так зачем же нам еще изучать и восточную астрологию? К этому есть ряд, так сказать, показаний. И объясняется это, в частности, развитием западной астрологии в последнее время. Где-то начиная после 17 века, в западной астрологии традиция прервалась, в общем-то. Ну, в силу каких причин мы сейчас не будем останавливаться на этом. И в последнее время у нас магистральную линию, так сказать, заняла так называемая гуманистическая астрология. Ну, все, наверное, знают, что, так сказать, отцом современной западной астрологии был Алан Лео, который, в общем-то, возродил после долгого перерыва западную астрологию. И вот все, что мы сейчас имеем, это, так сказать, его трудом, потом и кровью. И затем, так сказать, основатель собственной гуманистической астрологии — это Дейн Рейдер, или Дейн Радьяр, как его называют. И, так сказать, в силу известных причин астрология должна была переориентироваться в большей степени на психологию в новое время. Еще сам, так сказать, основатель современной астрологии Алан Лео дважды был вынужден выступать в суде, доказывая, что, собственно, астрология — это не предсказание будущего, а, как выражаясь современным языком, психотерапия скорее. Поэтому, так сказать, в силу этих причин в последнее время астрология скатилась, так сказать, все больше в психологию. Ну, это беда не только нашего времени, потому что если мы вспомним Птолемея, то существует такая, так сказать, вполне доказанная теория, что он излагал, так сказать, вот сугубо наукообразно астрологию, только лишь потому, что он вынужден был все время оглядываться на церковь. То есть надо было придать астрологии вид естественной науки. Так что можно сказать, что предтечей гуманистической астрологии был еще Клавдий Птолемей. Что касается, значит, да, еще, прошу прощения, еще Вильям Лили также по той же самой теме предстал перед судом. То есть его обвиняли после пожара Лондона, его, так сказать, обвиняли в том, что, может быть, он был причиной этого. Да, ну, типа того. Либо, так сказать, некоторые магические приемы применял, в результате которого это произошло. Ну, первый, конечно, удар был нанесен по традиционной западной астрологии. Это когда была сожжена Александрийская библиотека. То есть был огромный корпус астрологических текстов уничтожен. Ну и, так сказать, в силу того, что господствующей официальной идеологией было христианство на протяжении многих веков, оно всегда боролось с любым инакомыслием, ну, то есть с любым проявлением чего-то, какой-то идеологии, которая, может быть, как-то составит ей конкуренцию. И поэтому вот к нашему времени сложилась такая ситуация, что традиция была прервана, и современная западная астрология в большой степени стала именно психологической астрологией. То есть где-то процентов, видимо, ну, на 70, если себя польстить, может быть, на 60, скажем так. То есть существуют целые астрошколы, которые прямо декларируют официально, что прогноз — это не является их задачей. То есть вот астроконсультирование личностное и так далее. Что касается индийской астрологии, то там такого никогда не происходило. То есть вот все то, что было в западной астрологии до этого кризиса, так сказать, до перерыва в традиции, все осталось в неизменном виде. Если мы посмотрим тексты древние, ну даже не очень древние, так сказать, даже средневековые астрологические тексты западные, традиционные, тогда еще были традиционные, то мы увидим, что они практически очень мало отличаются от индийских. То есть те же техники, те же принципы, те же афоризмы, та же подача материала. Но сейчас в современной астрологии из этого практически ничего не используется. Вот это, так сказать, такой разрыв, он сослужил западной астрологии как бы и плохую службу, и хорошую. Потому что, будучи оторванной от своих корней, она была вынуждена, так сказать, искать какие-то новые источники для своего вдохновения, для работы, в частности, психологию. Поэтому вот то, что совершенно отсутствует в индийской астрологии, вообще в восточной астрологии, это вот такой детальный интерес к внутреннему миру человека, это вот полностью присутствует в западной астрологии. То есть здесь она, ей нет конкуренции. Это, так сказать, положительный аспект. Но в то же время, так сказать, не стоит и с водой выплескивать младенца, а вот те техники, от которых отказались в свое время, они ничем сейчас не компенсируются практически в западной астрологии. И поэтому, обращаясь, например, к индийской астрологии, где традиция, ну, как индусы говорят, на протяжении более 6000 лет существует, она никогда не прерывалась, мы можем там почерпнуть многое из того, что очень обогатит наше искусство и, так сказать, придаст ему полноту. То есть уже психологически у нас хорошо развита часть, теперь еще будет и конкретно предсказательно. На Востоке к астрологу обычно не идут за тем, чтобы он, так сказать, поговорил о душе, о проблемах, так сказать, внутренних. Для этого там есть жрец, там есть храм и так далее. К нему идут за конкретным предсказанием. Когда кто-то там выйдет замуж, когда родится ребенок, когда куда ехать и так далее. И вот он отвечает очень четко и точно на эти вопросы. То есть рядовым, так сказать, западным астрологам и не снилась такая точность и конкретность. Так вот, почему бы нам, так сказать, не вернуть нашему искусству полноту и не добавить вот к той гуманистической астрологии еще и наши утраченные, забытые традиционные техники. Теперь, значит, к вопросу о том, сильно ли отличается индийская астрология от западной. Ну, здесь и вопрос приоритетов, потому что, естественно, индусы говорят, что от них произошла вся астрология, но исследователи западной астрологии высказывают мнение, что, возможно, она, так сказать, что индусы переняли в свое время, в древние времена. Ну, если так кратко вспомнить историю происхождения, собственно, западной астрологии, то тоже все не так уж ясно. Потому что где возникла, ну, мы оставим вопрос о том, где возникла гороскопическая астрология, в Индии или в Месопотамии, но совершенно ясно, что, значит, в Вавилоне, видимо, источник, по крайней мере, западной астрологии существует. Ну, потом Месопотамия была завоевана Персией, и таким образом персы унаследовали вавилонскую астрологию. То есть мы имеем три основные ветви, как бы, крупной астрологии. Это вавилонская, египетская, она же греческая, впоследствии так называемая, и индийская. Мы пока оставим в стороне такие интересные ветви, как китайская, там, дальневосточная астрология, астрология Нового Света. Они, на первый взгляд, очень сильно отличаются от всего остального, но на самом деле лишь на первый взгляд. Значит, приоритет индийцев или вавилонян пока под вопросом. Но так или иначе, значит, европейская астрология появилась значительно позже. Первый из известных нам европейских астрологов, пожалуй, это Юлиус Фирмикус Матернус, который жил в III веке нашей эры. Затем следующая, так сказать, ветвь, египетская. Она, судя по всему, была основана на вавилонской, но затем довольно-таки быстро набрала, так сказать, свой материал, видоизменилась, стала достаточно самобытной. И это то, что потом стали называть эллинистической астрологией. Возникла в Египте, а затем, значит, народы Восточной Римской империи ее развили дальше. То есть эту астрологию можно назвать греческой лишь в том смысле, что тексты были написаны по-гречески. То есть когда завоевал Александр Македонский, так сказать, свою империю построил, то Греция, Египет, Персия и Северная Индия даже оказались, так сказать, под его протекторатом. И греческий язык стал языком, так сказать, культурных людей, межнационального общения, как мы теперь говорим. И поэтому все тексты в то время, в том числе и в Индии, писались на греческом. Вот это еще затрудняет, так сказать, вопрос о том, откуда что пошло. Что пошло из Греции в Индию, что из Индии в Грецию. Ну и, так сказать, последним греческим астрологом, по текстам, так сказать, нам известно, видимо, был Ритуэй, который жил где-то в 6 веке нашей эры. Но потом император Юстиниан практически уничтожил греческую астрологию. Об арабской астрологии по доступным источникам становится где-то известно в 8-9 веках нашей эры. И она похожа, судя по этим же источникам, больше на вавилонскую астрологию, нежели на греческую. Каким образом эта вот передача произошла, трудно сказать, но факт остается фактом. Ну, кроме того, там имеется в арабской астрологии еще кое-что явно из индийской. Например, карта девятой гармоники, которая сейчас у индусов используется, так называемая навамша. А наша современная западная астрология, она в большей степени именно основана на редуцированной арабской астрологии. Так что жестко отделить развитие западной астрологии от индийской не представляется возможным. То есть еще совсем недавно по историческим меркам они были очень похожи друг на друга. То есть практически это была одна астрология. И вот несколько примеров. Обратимся сначала к западной астрологии. То есть некоторые техники, которые сейчас являются ведущими в индийской системе, но практически отсутствуют в современной западной астрологии. Но тем не менее присутствовали раньше. Во-первых, это карты деления, варги, как индусы их называют, или карты гармоник. Они присутствовали в средневековой западной астрологии. На это, например, Абрахам ибн Эзра указывает, то есть он называет навинарии, использует, это то, что навамши сейчас у индусов называют, и дуоденарии, то, что называется, или еще додекатамарион по-гречески. То есть это деление на 12, два дашамша, карта в индийской астрологии в современной. Затем система планетных и зодиакальных периодов, так называемые европейские даша. Ну, я не знаю, вам знакомо это понятие, центральное в индийской астрологии, понятие даша. То есть это периоды жизни, которыми управляет определенная планета или знак зодиака, которые, так сказать, меняют друг друга в течение жизни. То есть вот европейские даша, условно говоря, это фердары, децинеалии, офесис и так далее. То есть вот они совсем еще недавно присутствовали и в нашей, так сказать, астрологии. Ну, еще и Птолемеевские планетные периоды. Это, пожалуй, самая изощренная система, которая ни в чем не уступает индийской. Теперь, что касается индийской астрологии, то тоже, так сказать, то, что совсем недавно было очень распространено, и сейчас еще используется в западной астрологии, это вот арабские части, так называемые, или жребии, оказывается, присутствует и в индийской астрологии. То есть, например, есть такая интересная точка, как нахождение точки плодовитости в гороскопе. Если что касается гороскопа женщины, то значит, надо сложить долготы Луны, Марса и Юпитера. То есть вот их координаты сложить и посмотреть, куда эта точка попадет в гороскопе. Эта точка называется кшетра-стхута или точка плодовитости женщины. Ну и потом, значит, эта точка рассматривается, в каком она знаке, какие аспекты. Кто управитель этого знака. Считается, что хорошо, если она попадает в нечетный знак. Ну, понятно, там овен, близнецы и так далее. Но это как бы базовая характеристика. Ну, и потом еще, так сказать, надо смотреть другие вещи. Это вот, пожалуйста, чем не жребий. Это сейчас очень широко используется в индийской астрологии. Затем есть целый ряд точек, которые вычисляются совершенно идентично жребиям западной астрологии. Они называются сахам. Их десятки. Например, вот Пуня Сахам – это аналог жребия Фортуны, Луна минус Солнце плюс асцендент при дневном рождении, и наоборот, при ночном. Вот Видья Сахам – это жребий Духа и так далее.